Через несколько минут дверь молельни опять отворилась и снова затворилась за пятью лицами, которых мы уже видели в начале главы. Они снова заняли прежние места, приняли прежние позы и продолжали по-прежнему беседовать вполголоса. Во время отсутствия короля на стол положили несколько пакетов, которые он сам распечатал. Он быстро прочел их один за другим, затем сделал знак мэтру Оливье, по-видимому, исполнявшему при нем должность министра, чтобы тот взял перо и, не сообщая ему содержание известий, начал вполголоса диктовать ответы. Оливье писал в довольно неудобной позе, стоя на коленях перед столом. Гильем Рим наблюдал. Король говорил так тихо, что фламандцы могли слышать из того, что он диктовал, только малопонятные отрывки. Поддерживать торговлю плодородной местности, а промышленностью бесплодные. Показать англичанам наши 4 новые бомбарды: Лондон, Брабант, Бурган-Брес, Сент-Амер. Война ведется теперь правильнее, благодаря артиллерии. Нашему другу, господину де Брессюиру, нельзя содержать армию без налогов и так далее. В одном месте король пожал плечами. Клянусь Пасхой, король сицилийский запечатывает свои письма желтым воском, как король Франции. Мы, может быть, напрасно допускаем это. Наш любезный кузен, герцог Бургундский, никому не давал герба с червленым полем. Величие царственных родов поддерживается неприкосновенностью привилегий. Запиши это, кум Оливье. «Ого!» — воскликнул он в другом месте. «Какое длинное послание! Чего хочет от нас наш брат-император?» Он пробежал послание, прерывая чтение восклицаниями. «Правда, немцы так многочисленны и сильны, что едва веришь этому. Но не надо забывать поговорки: нет графства прекраснее Фландрии, нет герцогства прекраснее Милана и нет королевства лучше Франции. Не так ли, господа фламандцы?» На этот раз и Капиноль поклонился с Гильемом Римом. Патриотизм чулочника был польщен. Последняя депеша заставила Людовика XI нахмуриться. «Это что, жалобы и недовольство нашими гарнизонами в Пикардии? Оливье, напиши немедленно маршалу Руа, что дисциплина падает, что вестовые кавалеристы, служащие в войске по призыву дворяне, вольные стрелки и швейцарцы, наносят бесконечный вред крестьянству, что солдаты, недовольствуясь тем, что находят в домах землевладельцев, принуждают их палкой и плетью отправляться в город за вином, рыбой, сластями и другими предметами роскоши, что король знает об этом, что мы намереваемся оградить наш народ от поборов, грабежей и насилий, что такова наша воля, и что, кроме того, нам не угодно, чтобы всякие министрели, цирюльники и денщики одевались как князья в бархат шелковой материи и носили золотые перстни, что подобное тщеславие ненавистно Богу, что мы сами, хотя и дворянин, довольствуемся суконным кафтаном по 16 су за парижский локоть, что хамы могут, следовательно, тоже снизойти до сукна. Предпишите и прикажите. Господин Руо, нашему другу, хорошо». Он продиктовал это письмо громко, твердым, отрывистым тоном. В ту минуту, как он его кончил, дверь отворилась, и появилось новое лицо, бросившееся в комнату с криком: «Государь, государь, парижская чернь бунтует!» Строгое лицо Людовика исказилось, но это внешнее волнение исчезло, как молния. Он сдержался и сказал со спокойной строгостью: «Что это вы так врываетесь, кум Жак?» «Государь, бунт!» — ответил, еле переводя дух, кум Жак. Король, встав с места, грубо взял его за плечо и со сдержанным гневом, искоса поглядывая на фламандцев, сказал ему на ухо так, что тот один мог слышать: «Молчи или говори шепотом!» Вошедший понял и начал шепотом сбивчивый рассказ, который король слушал спокойно, между тем как Гильем Рим обращал внимание Капиноля на лицо и наряд прибежавшего, на его меховую шапку, короткую япончу и длинное платье из черного бархата, по которым можно было узнать председателя счетной палаты. Едва эта личность успела дать кое-какие объяснения королю, как Людовик XI воскликнул, захохотав: «В самом деле, да говори же громче, кум Куаксье! Чего шептаться? При Святой Деве известно, что у нас нет ничего тайного от наших друзей-фламандцев. Но, государь, говори громче!» Кум Куаксье молчал в изумлении. «Ну, говори же, говори!» — продолжал король. «В нашем славном городе Париже волнение черни!» «Да, государь, направленное, по твоим словам, против председателя суда!» «Да, по-видимому, так», — отвечал кум, путаясь в словах после резкой, необъяснимой перемены, происшедшей в мыслях короля. Людовик XI спросил, где ночной обход встретил толпу. «По дороге от двора чудес к мосту менял, и я повстречался с ней, направляясь сюда по приказанию вашего величества. Я слышал, как некоторые кричали: «Долой председателя суда!» «Что они имеют против него? Ведь он их ленный владетель. В самом деле?» «Да, государь, это бродяги с двора чудес. Они уже давно жалуются на председателя, которому подчинены. Они не хотят признавать за ним ни право судить их, ни право собирать подати». «Вот как?» — заметил король с улыбкой удовольствие, которую тщетно старался скрыть. «Во всех своих прошениях к парламенту они утверждают, что повинуются только двум высшим властям — вашему величеству и своему богу, которым они, по-моему, считают сатану», — отвечал кум Жак. «Эге», — сказал король. Он потирал себе руки и смеялся тем внутренним смехом, от которого сияет лицо. Он не мог скрыть радости, хотя и пытался сдержать себя. Никто ничего не понимал, даже сам Оливье. Король с минуту молчал, задумавшись, но с довольным лицом. «Много их?» — спросил он вдруг. «Да, государь, немало», — отвечал кум Жак. «Сколько?» «По крайней мере, 6000». Король не мог удержаться, чтобы не воскликнуть: «Отлично!» Затем он снова спросил: «Вооружены?» «Косами, пиками, самострелами, заступами, всяким смертоносным оружием». Этот перечень, по-видимому, вовсе не встревожил короля. Кум Жак счел долгом прибавить: «Если ваше величество не пошлете поспешно помощи председателю, он погиб». «Пошлем!» — с притворной серьезностью проговорил король. «Конечно, пошлем! Председатель наш друг. 6000! Какие выискались отчаянные! Неслыханная дерзость! И мы на нее очень гневаемся! Но у нас под рукой сегодня мало народу. Успеем послать завтра утром!» Кум Жак вскричал: «Немедленно, государь! Здание суда будет до завтра 20 раз разгромлено, поместье разграблено, а сам судья повешен. Ради бога, государь, пошлите, не дожидаясь завтрашнего дня». Король пристально взглянул ему в лицо. «Я сказал, завтра утром». Это был один из тех взглядов, после которых не возражают. Помолчав, Людовик XI снова возвысил голос. «Кум Жак, ты должен знать это. Каковы были, — он поправился, — каковы феодальные права председателя?» «Государь, председатель суда владеет улицей Каляндр до улицы Эрбри, площадью Святого Михаила и постройками, известными в просторечии под названием Лемюро, расположенными в числе 13 близ церкви Богородицы на полях». Тут Людовик XI приподнял шапку. «Затем двором чудес, больницей, называемой Банпье, и всем шоссе от этой больницы до ворот Святого Иакова. Во всех этих местах он пользуется правом суда и собирания податей, вообще всеми правами ленного господина». «Ого!» — сказал король, почесывая за левым ухом правой рукой. «Порядочный кусочек моего города. Так господин судья был владельцем всего этого?» На этот раз он не поправился и продолжал, как бы рассуждая сам с собой. «Отлично, господин судья! Славный кусочек нашего Парижа был в ваших зубах!» Вдруг он разразился. «Клянусь Пасхой, что это за господа, присваивающие себе права сборщиков податей, судей, правителей, полных хозяев в нашем государстве? У них свои сборщики податей, свой суд и палачи на всех перекрестках. Выходит, что как грек насчитывал столько богов, сколько было источников в его стране, а перс столько, сколько звезд на небе, так француз насчитывает столько королей, сколько видит виселиц. Прескверный порядок, и подобное смещение мне не нравится. Желал бы я узнать, волей ли Всевышнего установлено, чтобы в Париже кто-нибудь получал подати, кроме короля, чтобы судил кто-нибудь, кроме нашего парламента, и в нашем государстве был иной государь, кроме нас. Клянусь спасением своей души, пора наступить дню, когда во Франции будет один король, один владыка, один судья, один палач, подобно тому, как в раю есть только один бог. Он еще раз приподнял шапку и продолжал, все еще погруженный в свои мысли, тоном охотника, наускивающего и спускающего свою свору. «Хорошо, мой народ, отлично! Сокрушай этих самозванных властителей, делай свое дело, ату их, грабь их, вешай, разоряй! А, вы захотели стать королями, господа! Бери их, народ, бери!» Тут он вдруг оборвал речь, закусил губу, как бы желая вернуть чуть было не вырвавшуюся наружу мысль, окинул своим проницательным взглядом каждого из пяти окружавших его вельмож и вдруг, схватив обеими руками шапку и глядя на нее, сказал: «О, я бы сжег тебя, если б ты знала, что у меня в голове!» Затем, еще раз оглядевшись внимательным и тревожным взглядом лисицы, тайком пробирающейся в свою нору, он докончил: «Но все равно мы окажем помощь господину судье. К несчастью, у нас здесь мало войска сравнительно с такой массой черни. Надо подождать до завтра, порядок будет восстановлен, а кого захватят, без разговоров повесят». «Кстати, государь, — сказал кум Куаксье, — с перепугу я забыл доложить, что стража захватила двух бродяг из шайки. Если вашему величеству угодно будет видеть этих людей, они здесь». «Угодно будет их видеть, — закричал король. — Клянусь Пасхой, как ты забыл такую вещь! Оливье, беги скорей за ними!»